Доброе утро. Если вопросов нет, давайте тогда начнем. Мицва 88. Празднование Регалим. Тут, конечно, вопрос, праздновали ли имеется в виду, или имеется в виду специальная жертва, которая называется праздничная жертва. Вообще интересно, конечно, знать про язык какие-то вот вещи, как это переводится, потому что мы пользуемся, ну, простым переводом, который такой привычный нам понятие дает вместо тех, которые мы читаем, и кажется, по смыслу оно так. Но надо все-таки понимать, что какая глубина заложена в каждом слове. Например, «рогалим». Мы это переводим как, ну, как три какие-то вот специальные праздника, да, или никак не переводим. От слова регель. Регель – это нога. И регель, этот же корень означает как бы привычку, какое-то постоянство, к чему привыкли. И получается, что эти праздники Песах, Шавуот, Суккот, которые у нас называются Регалим, это что-то, что происходит постоянно. Ну, в принципе, и все другие праздники у нас постоянные. И для этого существует слово «шана», которое означает «год», и которое же в корне в своем содержит элемент повторения, лишанот. То есть все повторяется по кругу. При этом вот эти Регалим, они намекают еще и на то, что нужно приходить, да, ногами приходить в храм. На другие праздники нет обязанности такой приходить в храм. Именно вот на эти три праздника нужно приходить в храм. И при этом само понятие, вот этот хаг, хагига, отсюда происходит название жертвы, праздничная жертва. На слово хаг мы переводим как праздник. На самом деле, что такое по-русски праздник? От слова праздность, да, что мы как бы не делаем ничего, и лучше было бы этим словом перевести слово «шаббат». Как ни странно, просто на это у нас есть вошедшее в русский язык слово «суббота». Но буквально слово «хаг», оно означает не ничего не делание, оно означает тоже как бы что-то, что повторяется по кругу в каком-то смысле, что я всегда люблю людей, которые не знают уже происхождение в иврите современных слов. Огорошиваю тем, почему звонить по телефону называется лыхаег. Вот я уже про это говорил когда-то. Это забавная вещь. Те, кто недавно родились, относительно молодые люди, они не могут понять сразу, почему это так. Потому что раньше, а мы это знаем, а то, что раньше телефоны работали с диском. Нужно было вставлять палец и крутить. Да, это называлось, да, придумали в современном иврите, для этого называется словом лихаег от слова хуг, да, что это как бы тоже круг какой-то. Поэтому, например, кружки тоже здесь в современном иврите называют хугим. Но вот это понятие хаг, очевидно, тоже как-то намекает на то, что оно повторяется время от времени. И при этом, значит, как мы используем это слово? Мы используем, конечно, или как название вот этой жертвы. Специально это Тора, я так назвала Курбан Хагига. Или мы, ну, сегодня вот это в современном иврите слово Хагига означает какие-то празднества. Мы посмотрим, что тут означает. Он формулирует заповедь, Хинух, Лахук Баргалим. То есть мы должны действительно что-то делать вот такое в эти праздники, три праздника, то есть мы должны их отмечать, мы должны их, короче, каким-то образом делать что-то специальное в эти дни. И, конечно, самое простое, то, что сама Тора предписала специальному, что есть для этого, это принесение праздничной жертвы, которая по своему свойству, она входит в разряд так называемых шламим, мирных жертв, то есть те, которые могут кушать от них и простые люди, не только коины. Поэтому с друзьями собираются, с семьей, с друзьями, кто там получается, и кушают от нее, приносят ее в храм, и там же кушают где-то рядом. В Иерусалиме, так называемые легкие виды жертв, их можно кушать в пределах Иерусалима, того, который, конечно, окружен стеной. И когда был храм, то было четко определено, где называется Иерусалим, то, что внутри городских стен. Но сегодня это не важно. Когда храм вернется, Безрат Ашем, мы получим указание, где настоящий Иерусалим должен быть, и там будет какая-то стена, видимо, что-то такое, и внутри вот этого города можно кушать мирные жертвы. Есть даже целый трактат в Талмуде, который называется «Хагига», посвященный вот этим праздничным делам и жертвам всему. И написано там в трактате «Хагига» вот так, да, по поводу этой заповеди. Хину говорит, что она несколько раз в Торе повторяется в разных вариациях. И в Талмуде написано про это так, что за Израилю заповеданы три жертвы в связи с каждым праздником. То есть у нас есть Песах, Швот, Суккот, и в каждый праздник есть три отдельные. Значит, во-первых, в честь праздника нужно принести Корбан Хагига, специальная жертва, которую приносят в первый день праздника. Если ее, кому должен тут дальше потом сказать, что ее, если не принесли в первый день, могут принести в течение Холомоэда до полупраздничных дней. И даже в Шивот, где нет Холомоэда, все-таки есть еще несколько дней для восполнения того, кто не успел принести эту жертву. Во-вторых, есть специальная жертва Олатрия, как я правильно помню, называется. Это в честь того, что мы пришли в храм и показались перед Всевышним, и специальную жертву приносим Ола, которую никто ее не ест, она жертва всесожжения, как ее говорят по-русски, она полностью возносится. Это в честь того, что мы пришли, посетили храм, и просто какие-то жертвы шламим, просто вот из-за того, что есть какая-то симха, праздник, да, и радость. Теперь, какие у нас основы? Так, хорошо, значит, теперь что у нас по поводу причин, по поводу каких-то корней, которые из этой заповеди растет? Он говорит так: это некрасиво, что мы придем перед Всевышним с пустыми руками. Хотя я бы сказал, что эта же причина, она подходит для Олат Рейя, и она вроде по своему названию больше даже подходит, что это именно Рейя, что мы показались перед Всевышним. То есть мы пришли, явились перед ним. И вроде бы это как раз в честь этого жертва. Но он говорит, и Хагига тоже, ты пришел в храм, и нужно принести что-то, что ты будешь тоже, может быть, в этом смысле, что эту жертву как раз едят люди, и поэтому, то есть ты пришел, не просто постоял и ушел, а ты делаешь там праздник, и кушаешь потом трапезу, и в этой трапезе участвует часть этой жертвы. И естественно, он тут хочет сказать, что Всевышний не нуждается в наших приношениях, как он говорит в книге Таилим, «Имер ав ло омарла». «Если я буду голоден, если бы я был бы голоден, я тебе бы не сказал», говорит Всевышний. Ну, то есть понятно, что он не нуждается в нас. И, как мы уже, наверное, упоминали, единственное, что может ему недоставать, как может вообще у Абсолюта чего-то не быть. Да? Он Абсолют, он владеет всем, все принадлежит, не просто принадлежит ему, а все как бы фактически есть в нем, и все он создал, и все, так сказать, существует благодаря ему. Так что ему может не хватать? Единственное, что ему может не хватать, это возможности с кем-то этим поделиться. Это наша задача – дать возможность такую, как будто бы Всевышнему, дать нам то благо, которое он хочет дать наилучшим образом. Да, потому что, говорит Всевышний, я бы тебе не стал говорить, что я голоден, потому что мне принадлежит Вселенная и все, что ее наполняет. И как бы при всем при том мы как бы представляем себе, да, что мы стоим перед Всевышним, там, где душа наша находится чуть ближе к вот этому источнику всего добра, который есть на земле, в храм мы приходим, и там есть какое-то особое ощущение божественного присутствия, и там есть это сияние особенное, можно сказать, от его лика, как здесь говорится, ну, шхина, да, то есть его присутствие как-то чувствуется, и те, кто приходили тогда в храм, свидетельство есть, что люди чувствуют, что это место особенное, И потому что оно такое красивое, сегодня есть много красивых мест на Земле. А чувствовали там какой-то контакт своей души с источником ее. И в этом месте, где у тебя больше понимания, как бы ощущения, что ты стоишь перед Всевышним, получается красиво, что именно вот в этот момент, который является самым подходящим для этого, чтобы принести жертву. Потому что, говорит, жертвоприношения, они, в принципе, положительно влияют на нашу душу, делая, да, чтобы делая нас как бы более возвышенными и более достойными получения тех благ, которые Всевышний нам хочет дать, и возвышая нас. Надо понять при этом, как действительно, как жертва возвышает душу. Человек режет ни в чем не повинную овечку, кладет ее на жертвенник, зажигает. И мы видим, что у многих были такие ритуалы, как-то ничем они лучше этих людей не сделали. Люди продолжали творить жестокости ужасные и так далее, и приносили какие-то там жертвы кому-то. И, конечно, нужно, я понимаю, правильное понимание того, что это такое жертва. Потому что тоже интересно, ведь что такое корбан на святом языке? Вот это слово корбан. Ой, я написал вот так его правильно написать. Да, слово корбан. Оно, конечно, видно. Оно происходит от слова коров. Приближение. Коров, близкий, родной. Лит карев, то есть жертва должна принести. По-русски, да, это называется жертва. Типа я что-то отдаю свое. Это, в принципе, искаженное очень понимание всего того, что мы делаем. Когда мы приносим курбанот, мы не жертвуем ничего. Жертва – это как бы вот я отрываю от себя что-то свое, куда-то отдаю. Да, пожертвование, например, тоже от этого же корня у нас на святом языке называется трумот, то, что возвышает. Корбан – это то, что приближает человека к Всевышнему. То есть мы видим вот это понятие «отдавать что-то», оно зафиксировано в святом языке так, чтобы смотреть на это совсем иначе, чем смотрят в других местах. В других местах смотрят, есть это мое, я отдаю. Я молодец, там, то все. У нас смотрят на это не так. У нас смотрят на так, что это мне дал Всевышний для того, чтобы я с этим что-то сделал, в частности, чтобы какую-то часть этого я отдал ему в той или иной форме, посвятил бы это каким-то вещам, сделал бы с этим какие-то вот процедуры, которые меня в результате или возвысят, или приблизят к Всевышнему. Что-то в этом роде. Но думается мне, это моя личная мысль, не знаю, это я не проверял в комментариях, что, возможно, именно потому, что Всевышний заложил в нас как бы, ну, дурное начало, которое мы должны преодолевать, поскольку такая вот жизнь у нас, что мы видим это именно так, как я говорил, как это в других языках называется, что это мое, и это должно давать. Когда мы это преодолеваем, возможно, именно это само преодоление этого естественного материального стремления держать все в своих руках и считать все своим, и кто заработал, это значит считать плодами своих рук, как называется, вот я тут работал, это теперь у меня есть, теперь я должен куда-то отдать. Преодолев все эти мысли и чувства неправильные, человек таким образом действительно возвышается, когда он признает истину, что все на самом деле принадлежит Всевышнему. То, что ты работал, ты молодец. Но если бы Всевышний захотел, ты бы не мог руку свою поднять. Кто тебе дал силы, чтобы ты мог работать? Кто тебе дал мозги, чтобы ты сообразил, как правильно сделать то или все, написать что-то, продать куда-то и так далее, как кто зарабатывает деньги, как кто приобретает какой-то большой успех? Кто тебе дал дыхание каждую минуту, что ты говорил, что ты тем самым ты продвигал свою, так сказать, идею и в результате заработал деньги? Если Всевышний решил, что это не нужно тебе и вообще никак, ни для чего в этом мире это не должно быть, он бы просто закрыл тебе этот краник. И ты или не мог бы слова сказать, или упал бы без сознания, или что угодно, и не смог бы ты заработать. Как бывает, у людей случаются какие-то, знаете, проколы, никак не предвиденные, не знаю, автобус, взрыв какой-то, не дай бог, еще что-то. И человек не успел куда-то, и сделку не заключил, и вся его жизнь пошла потом иначе. Бывает тоже такое. Если не хотят, на небесах этого не будет. В принципе, да, ведь сказано, все, что делается в этом мире, делает Всевышний. Это одна из основ веры. Все делается Всевышним. А что я делаю? Я делаю только, выбираю между добром и злом. Когда я выбрал добро, хорошо. Когда я выбрал зло, не дай Бог, Всевышний дает мне возможности разные, чтобы это зло получилось. А то, что я выбрал правильно, если в данном случае правильно было делать что-то, то я выбрал это сделать. И потом уже Всевышний дает или не дает силы и способности, и разум, и все остальное, все обстоятельства, чтобы я мог это сделать. И он же каждую минуту это все равно контролирует. Он вкладывает в это свою волю, чтобы это все происходило. И если он посчитает, что это не должно произойти, этого не произойдет. Поэтому так вот надо к этому относиться. И, соответственно, тоже курбан, который мы приносим, мы берем какую-то часть, да, берем свое животное, которое мы растили, которое у нас там родилось в загоне, и теперь оно выросло, и мы его берем, относим в Иерусалим, отдаем в жертву, как бы мы говорим, ой же, это вот мое, я отдаю. Нет, это мое постольку, поскольку Всевышний мне это дал. И если он мне это дал, и он же у меня просит какую-то одну из этого ему отдать, так почему нет? Как говорит знаменитый здесь в Израиле популяризатор иудаизма Рава Нецхак, говорит, если пришел к тебе гость и принес такую красивую коробку шоколадных конфет, ты ее ставишь на стол, и он за чаем просит тебя передать ему одну конфетку оттуда. Ты что, ему не дашь эту конфетку? Да, понятно, что пример такой отдаленный. Я бы конфетку дал, конечно, даже если бы сам их купил. Но понятно, даже если человек тебе что-то принес много, и он тебе просит какую-то часть ему вернуть, так он все равно мне все дал. Да, тут ничего своего я ему не отдаю. Я возвращаю чуть-чуть того, что он мне дал. Вот когда мы так смотрим на это все, возможно, в частности, поэтому мы приближаемся к Всевышнему. Потому что для того, чтобы эту мысль действительно не просто сказать, как я сейчас сказал, мне поручили дать урок, я сказал умные слова, хорошие, да? Да, я в них действительно верю, но так, чтобы это у нас работало внутри, вот эта работа нужна. Потому что природа наша, она диктует нам другие взгляды и модели поведения. То, что, да, чтобы мы пришли к этому, чтобы это у нас не просто были слова, а такая жизнь у нас строилась, это нужна работа. И эта работа, конечно же, нас приближает к Всевышнему. Что он еще здесь говорит по поводу причин? Да, что мы вот возвышаемся благодаря этому. Потом он говорит, еще будет писать про это с Божьей помощью. Увидим, как он это объясняет подробнее. Мединная мицва. Что у нас с законодательным аспектом по поводу этой заповеди? То, что сказали мудрецы благословенной памяти, что у карбонот нету шиур, нету особенного размера какого-то. То есть нет такого, чтобы ягненок, который я принес для какой-то жертвы, весил там больше, чем 2,5 килограмма. Нет такое. Да, и в принципе, это может быть скот. Конечно, определила Тора, что это может быть. Это должен быть кошерный из домашнего скота, должен быть кто-то из кошерного, или из птицы, горлица или голубка. И это вот то, что может быть, а подробности, конечно, нужно учить в трактате Хагига. При этом, когда человек поднимается в Иерусалим ради праздника, у него должно быть с собой или вот это животное, которое он принесет в качестве Хагига, или деньги. Он не обязательно должен тащить с собой, он едет издалека особенно. Никто не обязан тащить с собой животное. Если это неудобно, он может взять с собой деньги и приобрести это на месте. В Иерусалиме продавалось перед праздниками полно таких животных, которые все покупали и приносили их в качестве жертв. Вот. Но при этом, интересно, он говорит, обычно у нас вместо денег работает любое движимое имущество, какие-то там товары, да, золото, я не знаю, там цепочки, какие-нибудь украшения, какие-нибудь камни, неважно что, даже просто предметы обихода какие-то, которые можно продать и выручить за них деньги. Если у вещи есть хоть какая-то стоимость рыночная, она может считаться во многих вопросах у нас законодательных работать как деньги, но не в этом случае. Когда человек поднимается в Иерусалим ради праздника, у него должны быть только деньги с собой, а не какой-то, скажем, бриллиант, который он рассчитывает продать и там купить на него хагигу. Это будет недостаток. если это будет бриллиант, должны быть деньги, на которые он сразу может купить это жертвенное животное. При этом, что еще есть, какие детали здесь законодательные? Если человек не успел, то есть я понимаю, что желательно, почему-то я так понимаю, я не знаю, откуда я взял. Может быть, просто потому что так это всегда подается, что если не успел в первый день принести, можно принести в следующие дни. Отсюда я как-то, наверное, слышу, потому что я не помню, видел ли я где-нибудь написано такое. Но отсюда мне слышится, что первый день все-таки желательно, самый лучший вариант принести эту жертву. Но если не успел, есть у тебя еще, да, еще 6 дней, как минимум, обычно в праздник у тебя есть. В Песах и в Суккот это в течение самого праздника Песах и Суккот. А в Шавот есть специально после праздничного дня, есть еще 6 вот таких дней, которые не холомой, не полупраздничные, а не обычные будни. Но, кстати, в наше время в эти дни не говорят Таханун, покаянной молитвы после утренней и дневной молитвы, именно потому что эти дни, немножко в них элемент праздника есть, потому что в эти дни можно восполнить свое упущение, не принесенное в первый день жертву Хагига. Вот при этом находиться в храме именно в первый день праздника – это отдельная обязанность. Он говорит, если вы принесете жертву, потом в другой день вы принесете. Но даже если вы у нас почему-то вы не успели купить, скажем, еще что-то, но вы должны быть в храме в первый день праздника – это отдельное требование. Теперь женщина не обязана приносить эти жертвы. Эта жертва, ну, как бы она на семью, что ли, идет, и заниматься этим должны мужчины. И только в то время, когда существует храм. Значит, сегодня эта заповедь не работает, к сожалению. Ну, что-то не работает. Она у нас есть, но мы ее не можем выполнить при всем желании. При этом не все мужчины обязаны подниматься в храм на праздники. Это интересно. Это надо понять правильно. Когда прочитаешь впервые такие законы, они могут вызвать какое-то такое немножко ощущение, что ли. Но сегодня в мире это очень не принято как-то притеснять, как-то отдалять от себя, да, увечных, убогих людей. Принято, наоборот, для них придумывать какие-то способы, чтобы они могли вести полноценную жизнь наравне со всеми. И в автобусах, знаете, придумывают и шрифт для слепых, и разные другие вещи. И очень все это правильно. Но в храм написано, не следует приходить хромым на паломничество, как минимум. Не следует приходить слепому, даже если у него один глаз только слепой. Очень больному человеку, старому или изнеженному до такой степени, что он не может подняться в гору, там, я так понимаю, это ну, просто его Тора освобождает от этой заповеди. А вот у вечных таких вот людей, у которых какие-то такие недостатки, я понимаю, что тут дело в том, чтобы не создавалось. Ну, давайте лучше, что я буду свои какие-то мысли говорить, что-то я помню. Потом это обсудим, когда будет более прямое указание на это, но вот так надо знать. И при этом есть еще люди, у них не определен пол, не очень понятно, мужчина это или женщина, или у него, наоборот, два признака, или у него ни одного не видно как-то как следует, гермафродит, то, что называется. Эти люди тоже не должны приходить, поскольку есть сомнения, мужчина он или нет, значит, он не приходит в храм, поскольку Тора определил, только мужчина должен приходить, и рабы тоже не должны туда идти. Но все остальные должны идти, даже если это человек, который, например, весь год работает в очень-очень дурно пахнущих местах, как, например, там собирает за собаками какие-то вещи, которые собаки оставляют на траве, знаете, или человек, который где-то там выкапывает что-то из глубины, там дурно пахнущих каких-то рудников, или человек, кто работает с кожами. И там дикий совершенно запах был от этих людей. Они не могли даже отмыться как следует. Тогда и не было средств, как следует отмываться. Но сколько бы они ни купались, от них распространялся этот запах. И в некоторых случаях было бы как бы понятно, что желательно им не приходить туда, где остальные собираются. Но, тем не менее, в храм они тоже должны прийти. Они должны, конечно, отмыться, стирать свою одежду и предстать перед Всевышним в приличном виде. Но он подчеркивает, да, что ремесло если оно даже очень такое вот как бы униженное такого вида, оно не позорит никак человека, если он занимается именно совестью. У него не так получилось, что он этим занимается, в конце концов, кто-то этим должен заниматься. Это никакого позора в этом перед Всевышним нет. Если он пришел, если он порядочный человек, он пришел на праздник, он совершенно наравне со всеми остальными, он будет там стоять, как бы некоторые недальновидные люди и высокомерные этого человека не презирали. Нет, это не отношение, которое у нас правильно. Человек, который нарушил эту заповедь, как ее можно нарушить, прийти на праздник и не принести с собой ничего. Он, ну вот значит, он бетель, как мы говорится, он упустил, он пренебрег, отказался от возможности исполнить ее повелительную заповедь Торы, и заодно он еще и нарушил кое-какой запрет. Есть отдельный запрет в Торе, который формулируется так. Да, ло ираэ панай рейкам, да не явится пред моим лицом с пустыми руками, сказал Всевышний. Поэтому надо это учесть. Ну, сегодня мы можем только молиться, чтобы скорее было актуальным этот закон. Но я думаю, что на сегодня мы тогда закончили. Спасибо,
А
что...
можно вопрос?
Да, вопрос, конечно.
А вот смотрите, вот на Песах есть, например, крылышко, ложим в память о жертвоприношении. А почему, например, ни в Шавуот, ни в Суккот, ничего мы такого не ложим, и ничего подобного не видно?
Хорошо, вы говорите. Но в Песах, я думаю, тоже, наверное, отдельно бы не постановляли крылышко там куда-то класть. Просто в Песах у нас есть блюдо, в Песах у нас есть заповедь отдельная, наглядно рассказывать и показывать, поэтому у нас есть предметы, которые лежат перед нами, специально, чтобы выполнять наилучшим образом вот эту заповедь, чтобы мы передавали традицию своему сыну. В принципе, вся суть Песаха, она в этом, да, передача вот этой традиции, рождения еврейского народа и смысл его зарождение, существование и так далее. Поэтому заодно там уже кладется элемент такой в память о Хагиге. Но специально, видно, не постановили в другие праздники об этом вспоминать. Мы, главное, должны учить законы, связанные с этим. И когда мы учим с вами вот эти, кстати, вещи, это дает народу Израиля немножечко какую-то заслугу, соответственно, той, которая была бы, если бы мы приносили это в храме. Так что мы сегодня занялись очень важным делом. Давайте будем надеяться, что это будет заслугу народа Израиля. Всего доброго. Гуд Шаббес.